Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии Иерей Валерий Духанин. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте,
да, уже Сергей, да. Мы буквально перед эфиром считали, сколько мы с вами не виделись, ну, примерно год.
Ну, Божий промысел, наверное, был такой.
Да, ну, батюшка, мы знаем, да, о том, что такая болезнь, у вас всегда молились, помним и надеемся, что все будет хорошо, и также продолжаем молиться за вас.
Спаси Господи, и благодарю всех наших телезрителей, которые молятся, которые не забывают в молитвах. Вот, может быть, благодаря этим молитвам еще и живу.
Да, и сегодня вместе с нами, поэтому мы ждем ваших звонков. Вы можете позвонить нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Отец Валерий, вот как только мы встречаемся, да, вот я с вами встречаюсь, первым делом я беру благословение. Порой замечаю, что это становится машинально, как приветствие. Зачем все-таки нужно брать благословение? Почему нужно складывать руки именно вот так? И какой смысл в этом вообще? И как получить от этого пользу, а не вред?
Конечно, само благословение, оно имеет огромное духовное значение, потому что даже мы говорим «благословение», да, что здесь мы ставим целью приобщиться благодати Божией через молитвенное призывание священнослужителя, который осеняет нас крестным знаменем, во время благословения говорит «во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь», или говорит «Господь благословит». Да? Ну, а тот, кто берет благословение, складывает руки крестообразно, тоже тем самым символизирует крест Христов, что благодаря вот этому символическому изображению он стремится воспринять Божию благодать. Но у нас, видимо, так сложилось, что часто мы уже воспринимаем просто это какое-то такое бытовое приветствие, как, уже даже на уровне «Привет, как дела?» «Благословите, Бог благословит». И не ощущаем, не воспринимаем того вот глубокого духовного значения, которое содержит в себе благословение. Поэтому иногда, конечно, нужно вот так вот останавливаться и подумать, стоит ли вот так вот наспех все время на ходу бросаться такими вот словами «благословить», вот «Бог благословит», или подойти к этому более сознательно. Конечно же, духовная жизнь, она предполагает более сознательное, осознанное отношение.
Часто мы даже говорим такие фразы, например, там, «помогай Бог» или «спаси Господи», да, и так далее. Не это ли, как вот произносить имя Бога всуе?
Как? Да, вот я как раз об этом-то и хотел сказать, что когда сакральные слова сопровождаются чисто вот таким будничным отношением, то они теряют свой духовный смысл и произносят, и уже идет нарушение заповеди о благоговейном произнесении имени Божия. И тут мы произносим действительно всуе, то есть мы погрешаем против имени Божия. Вот. Из-за этого, может быть, и оскудевает наша вера. То есть вроде бы мы считаем себя верующими, мы произносим какие-то духовные слова, но на деле в сердце мы оказываемся далеки, потому что мы не вкладываем в это внутреннего значения. Я думаю, что нужно просто вот почаще вот так вот останавливаться и думать.
Лучше промолчать, да, наверное.
Ну, промолчать, но и если говоришь, произносишь священные слова, то и с соответствующим, конечно, отношением.
Батюшка, у нас есть дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвольте вопрос по Евангелию?
Да, конечно.
Конечно, пожалуйста.
Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? И фарисеи ответили: не знаем. И Господь Иисус Христос отвечает: тогда и я вам не скажу, какой властью это делаю. Но ведь ответ «не знаю» — это нормальный, такой даже православный, можно сказать, ответ. Здесь нет ни превозношения, ни тщеславия, ни гордости. Почему же Господь это не принял как за ответ? То есть ответ «не знаю» не был принят им как за ответ, и Он сказал: «и я вам не скажу».
Так потому что фарисеи в данном случае, они лукавили. они не пытались получить, собственно, ответ от Господа, а они пытались его поймать в словах. И Спаситель ставит их в такую вот безвыходную ситуацию, потому что фарисеи, если бы они сказали, что не от Бога, то тогда вызвали бы негодование народа. Народ почитал святого Иоанна Крестителя как пророка Божия. Вот. А если бы они сказали, что крещение Иоанна было от Бога, то тогда Спаситель бы сказал, почему же вы тогда ему не поверили? Ведь он свидетельствовал о Христе, он ученикам прямо показывал, говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И сам святой Иоанн Креститель, и именно он прежде всего видел Духа Святого, сходящего на крестившегося Спасителя, Духа Святого в виде голубя, и засвидетельствовал об этом, что я видел Духа Божия, сходящего на него. Вот. И в данном случае, конечно же, фарисеи, они не то, что они не знали, они просто растерялись в этой ситуации, потому что их коварный замысел, попытка поставить Спасителя в тупик, она увенчалась провалом. Вот и все. То есть это совсем другая ситуация. Это не то, что фарисеи пришли и, как незнающие, вопрошали. Они хотели найти повод осудить Спасителя. Но в данном случае вот этот повод, он завершился поражением. Попытка эта.
Да, спасибо за вопрос телезрителю. Мы также ждем звонков. Но я думаю, что будут вопросы интересные, будут интересные ответы. Батюшка, конечно же, нельзя обойти сегодняшний день в церковном календаре. Это особый день, это неделя. Как раз праздник воздвижения Креста Господня. Вернее, как, простите, крестопоклонная неделя. Да, и у нас вот это церковный порядок установил ее как раз во время Великого Поста. Вот почему это так? Ведь есть воздвижение Креста, да. Есть изнесение честных древ и так далее. Почему так?
На самом деле эти праздники, они очень созвучны друг другу. Если подходить исторически, то было конкретное событие, которое положило начало крестопоклонной недели. Это возвращение честного креста, креста Господня, в Иерусалим. Дело в том, что в начале VII века Иерусалим был захвачен персами. Хан Хазрой увел в плен очень многих христиан, в том числе патриарха Иерусалимского Захарию. И крест Христов, как самая главная святыня христианского мира, она была тоже увезена туда. И вот император Ираклий вел достаточно длительную борьбу с персами, и в 631 году, в марте 631 года, удалось победить персов и вернуть крест Христов. Причем Ираклий лично нес крест Господень на себе, когда вносил его в Иерусалим. И вот этот день, он положил начало такое историческое. Но в те времена дни Великого Поста, они еще вот формировались, и поэтому было принято решение такое грандиозное событие, его с воскресным днем соединить. И этот воскресный день, он в каком-то смысле вот полагает такую середину Великого Поста, то есть неделя, начиная с воскресения крестопоклон, это является такая вот центральная неделя внутри Великого Поста, и уже мы стали вкладывать в этот особый духовный смысл. Крест Христов укрепляет нас на духовном пути к Страстной Седмице, когда мы будем вспоминать страдания Господа за грехи людей, как Он шел на крестные страдания. И сейчас вот предварительно для нас крест Христов, он является как такой вот надеждой, духовным утешением. Ну, вообще вот иногда спрашивают, какой в этом смысл, да, почему везде вот изображается распятие, как бы, скажем, умерщвление, да. Но для нас-то это ведь проявление Божьей любви. Крест Христов – это проявление Божьей любви. И в середине Великого Поста вот он полагается пред нашим взором для того, чтобы мы тоже увидели, что в центре духовной жизни должна быть любовь. И отталкиваемся мы от того, что сам Господь проявил к нам любовь, пострадав за наши грехи. Интересно еще, что отметить, то, что тоже это исторически, конечно, что начиная с этого момента, в древности оглашенные, они проходили уже такой вот уже особый курс подготовки к крещению, чтобы принять крещение в Великую Субботу, накануне Пасхи Христовой. И в наши дни, именно начиная со среды, на крестопоклонной неделе, уже на литургии прежде священных даров, будут особые молитвенные возглашения на икте, не просто об оглашенных, а о ижико святому просвещению, то есть о тех оглашенных, которые готовятся уже в скором времени принять крещение. То есть тут мы видим, что совмещаются и исторические смыслы, вот, ну, Божий промысел, он все охватывает, и такие вот духовно-богословские смыслы. Но во многом крест Христов, он напоминает нам заповедь Спасителю. Спасителя: кто хочет со мной быть, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. То есть, если мы хотим быть вместе со Спасителем, с Господом, мы должны отвергнуться своих низменных каких-то пожеланий греховных, взять на себя крест, как вот неспосланные какие-то трудности нашей жизни, и всецело последовать за Господом. Но это если вот так вот ответить на данный вопрос.
Ну вот последовать за Господом, это легко сказать. Вот мы все очень достаточно знающие, образованные, очень много доступно, мы все читаем, интересуемся, спрашиваем. Но, однако, нам тяжело это делать. Почему-то...
Да, вот у апостола Павла есть такие слова, что у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И когда вот мы читаем эти строки апостола Павла, хорошо всегда вот их вспоминать вот именно в конкретных ситуациях, когда какие-то у нас конфликты наступают, да, с кем-то, конфликтные ситуации, недопонимание, когда нам в чем-то отказали, и нам хочется кого-то осудить, и мы, нам будет хорошо представить, а как сам Христос вот, реагировал в подобных ситуациях, как Он относился к своим врагам, как Он относился к тем, кто Его предал, а сам Он никого не предавал и готов был простить всякого. Вот, конечно, Христос, Он являет нам такую вот наглядную, воплощенную любовь. Бог есть любовь. Во Христе любовь воплотилась в самом прямом и конкретном смысле, потому что Христос — это воплотившийся Бог, и вся Его жизнь, она представляет собой любовь воплощенную. Вот читая Евангелие, особенно заповеди блаженств, Нагорную проповедь, мы можем с этим соприкоснуться и постараться вот как-то в своей жизни это реализовать.
Да, действительно, надо почаще читать Евангелие, там все написано. К сожалению, этим пренебрегаем. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте,
ведущий.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Это с подмосковного города, Электросталь, Константинова звонит. Вот такой вопрос. Мне вот в храме бабушка одна тактично, все без обиды, вот, сделала замечание, вот, что вот во время Господней молитвы, Отче наш, в конце, и не видя нас во искушении, но избави нас от лукавого, на себя нельзя накладывать крестные знамения и кланяться. И меня это так вот заинтриговало тоже. Мне вот всегда казалось, что наложение крестного знамени, вот, это как бы наоборот от лукавого тебя ограждает. Но вот это замечание меня просто заинтриговало. Я вот хотел бы узнать, накладывается крестное знамение в конце вот этой молитвы или же не надо?
Спасибо за вопрос.
Несомненно, надо накладывать на себя крестные знамения и поклониться, как это мы делаем в конце каждого молитвословия. Это ведь наше молитвенное обращение ко Господу. И уже сложилось вот в традиции богослужебной и в традиции такой вот молитвенной в личной христианской жизни, что в конце молитвы мы накладываем себе крестные знамения и поклоняемся Господу. А это ведь, Отче наш, это же одна из главнейших молитв, она самим Спасителем дана. И, конечно же, нужно. Но не принято, вот как, когда священник говорит «мир всем», да, мы просто вот кланяемся для того, чтобы быть достойными вот этого благодатного духовного мира, который преподает нам священнослужитель. Или во время таких вот возглашений на богослужении, как «премудрость прости». То есть это особые такие моменты, когда нужно внимать божественной премудрости происходящего вот, священнодействия, когда вход, допустим, совершается священнослужители, символизирующие либо рождение Христа в мир, либо таинственную встречу Господа при Его втором пришествии, когда Он явится в сопровождении небесных воинств. Вот. И если священнослужитель произносит «премудрость прости», то по уставу, по идее, положено вот стоять, не осеняя себя крестным знаменем. А каждая молитва, она, конечно же, должна сопровождаться крестным знаменем. Поэтому я думаю, что вот данная бабушка, она просто где-то, может быть, из какой-то народной традиции восприняла вот этот обычай, который, ну, не совсем правильный. Поэтому нужно смело дальше креститься, но и бабушку не осуждать.
Да. Да. Ну, батюшка, ну даже если вот вы говорите, что есть особенности уставные, когда кланяться, когда креститься, но ведь греха же не будет, если ты перекрестишь там, где не положено, допустим.
Конечно, это ведь не то, что прям за это тебе там какое-то наказание, что это какие-то существенные нарушения. Просто вот сложились определенные представления, что, когда и как мы делаем для некого единообразия. Но по большому счету, если в душе есть чувство благоговения, которое выражаются наружу через крестное знамение, через поклон, или наоборот, когда все крестятся, а вот христианин в храме, он стоит и молится внутри себя, то не нужно его отвлекать, не нужно пихать его в спину, что давай кланяйся или там крестись. Он пред Господом предстоит. Он предстоит пред Господом, и его сердце, вот оно направлено, открыто Господу. Поэтому пусть вот как он выражает свои чувства, так и будет. И это лучше всего, потому что духовная жизнь на самом деле, она не умещается в какие-то схемы. Ее невозможно уложить в трафареты, потому что это жизнь. Вот как растение всегда растет, оно, понимаете, не по трафарету, всегда это свой определенный путь, да, и строение цветка, они отличаются друг от друга. Вот так и духовная жизнь каждого христианина. Ее нельзя представлять как шаблонную.
Вот так вот. Батюшка, ну у нас тем временем еще один человек дозвонился. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Я, ну, несколько уж лет тому назад слышала такое выражение: в главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Ну, как бы понимаю, что главным – это соединение со Христом в Духе Святом, да, а вот меня интересует второстепенным – свобода. Это что? И о молитве, и о посте, о наших путях, что ли, Господу. Вообще, границы этой свободы, где они, каковы? Вот, батюшка, поясните, пожалуйста, если можно. Спасибо.
Да, спасибо. Это ведь слова блаженного Августина. И он действительно выражает вот такое удивительное многообразие путей Господних в нашем мире, что нельзя все укладывать в одну схему. В главном единстве это в чем? Именно вот в том вероучении, которое открыто нам в Священном Писании, что Господь явил в Божественном Откровении. Мы не можем этим, в этом погрешать, потому что Слово Божие – это не человеческая какая-то там философия, а это вот Господь открывает подлинную истину, которой нельзя погрешать. Поэтому против догматов Христовых, против Вселенских соборов мы никак не можем выступать и что-то там корректировать. Вот. Но а второстепенное – это как раз вот все те многочисленные обряды, какие-то литургические особенности, которые зачастую разнятся у разных поместных церквей. Вот. Ну, вот, допустим, я был когда в Иерусалиме, прожил, ну, месяцев 8, наверное, то иногда и с греками, ну, Иерусалимской церкви, вот, они, допустим, на вечерней службе на Палилей вообще не выходят.
Как это у нас принято?
Да, во время воскресной именно, всеночной. Не выходят на полиэлии, а просто Евангелие читают в алтаре. Причем на вечернюю службу они поручни одевают, да, вот эти священные принадлежности, облачения, которые одеваются на руки, на запястье, и символизируют тоже благодатную такую духовную силу, одевают только на литургию. Вот. Но это второстепенное, и поэтому что тут спорить, то есть в этом многообразии, а в главном должна быть любовь. И, к великому сожалению, как раз вот раскол старообрядческий, он возник из-за того, что второстепенное стало выдаваться за главное, а любовь исчезла. Вот так и посчитали, что спасается только тот, кто там только вот двоеперстие держится, и стали провозглашать друг другу анафемы, утратив любовь. И когда уходит любовь, то начинают второстепенные выдавать за главное, а гибнет все. То есть не нужно попрекать человека, если он делает что-то не так. Со временем он может сам поменять свою позицию, сам уже иначе относиться к этому вопросу. Вот. Так что вот, ну, под второстепенным обычно мы подразумеваем именно какие-то обряды или обычаи. Если кто-то, допустим, вот вы узнали, что он не читает утренних, вечерних молитв, а какие-то другие, или правила преподобного Серафима Саровского, да, или какие-то еще молитвы у него, то тоже не надо его попрекать за это. Вот Господь его спасает через эти молитвы. Самое главное нам сохранять любовь, и тогда люди будут недалеко от спасения.
Вот так вот. Батюшка, вот мы очень много постом говорим о том, что мы должны побеждать всякие страсти. Но вот постом обычно они увеличиваются. То есть такое ощущение, что как специально, то есть все обостряется вокруг, начинается много конфликтов и так далее. Вот такой вопрос. Вот в молитвах к причастию, да, мы такие слова слышим, ну, я перефразирую так, что мы должны примириться с первыми, кто тебя опечалил. Правильно? Вот как здесь быть, если вот такая ситуация, когда человек с человеком конфликтной ситуации, и ты ищешь прощение, пытаешься как-то примириться, но не получается. И даже если ты говоришь слово «прости», но негатив огромный остается. Вот как здесь приступать?
А негатив у кого?
Обоих.
Не, ну надо хотя бы у себя устранить из души негатив.
Не, ну ты вот духовными законами понимаешь, что сейчас ты должен попросить прощения, да. Потому что иначе, ну никак, да. Ну не получается.
Не получается. Тогда надо в этот момент просто вот увидеть свою немощь и сказать: «Господи, до чего же я докатился? Вот, Боже, прости меня грешного. Господи, очисти меня грешного. Прости, укрепи». То есть каяться в том, что вот в конкретный момент я не нахожу в себе сил освободиться от негатива. Вот, увидеть вот эту всю свою внутреннюю грязь, да, признать это и покаяться, и тут же вот молиться Господу. Вот, до чего же я безобразный человек, оказывается, что не могу сейчас не попросить прощения, не простить. И вот это уже будет началом покаяния. И молитва уже из такого вот состояния, она уже будет иметь огромную силу.
Вот. Даже когда молиться не хочешь. Вот просто, ну, просто, ну, невозможно.
Не, ну как, если...
Такое бывает.
Если совсем мы парализованы, то о какой духовной жизни говорить? Ну, ожидать момент, когда хотя бы немножко внутри просвет будет какой-то. Если голову совсем переклинило, то тут и шагу не сделаешь в духовном смысле. Какое уж тут причащение святых тайн. Но, по крайней мере, можно заставить себя пойти на исповедь. Вот. И на исповеди бывает, что действительно душа, она уже вот меняет свое состояние. То есть тут нужно все время искать. Нужно подходить вот, творчески даже к своему спасению, изыскивать, что пробуждает душу, что способствует преображению нашему внутреннему, что помогает нам преодолевать наш внутренний негатив. Вот, ну, это, наверное, вообще такая отдельная тема. Отдельная тема. Мы привыкли видеть плохое в других людях. Вот в чем дело. А почему мы видим у них плохое? Да потому что мы сами плохие.
То есть, по себе мнение.
Да. Хороший человек, он будет и в других видеть только хорошее. А у нас настолько вот наше внутреннее око испорчено, что мы везде подмечаем какие-то огрехи. Везде вот своим лукавым оком стараемся увидеть что-то не то, выискать. И вот заметь в себе это и начни прямо противоположно работать. Вот тебе такой-то человек не нравится, да? А все-таки вот подумай, ведь Господь же дал ему жизнь, его призвал Господь, и к вечной жизни призвал. А в нем есть образ Божий, вот может быть, ты чего-то не видишь. И наверняка ведь есть люди, которые на этого человека смотрят с любовью, как его родная мама смотрела на него, да, и радовалась этому ребенку, и надеялась, что у него будет счастливая жизнь. Вот. Да, у него какие-то ошибки, грехи, он в чем-то неприятен, ну а сам я всем ли приятен вокруг себя? И если я загляну в свое собственное сердце и собственные мысли, сколько там всего может оказаться грязного и нечистого, и пред Богом, который видит наши сердца, который видит наши мысли, может быть, мы еще хуже, чем тот человек, который кажется вот, лично нам неприятным. То есть все время нужно стараться подходить вот так вот нестандартно и выискивать, что во мне есть плохого, да, и что в другом человеке есть хорошее.
Правильно ли я понимаю, да, что как только возникает проблема, начни с себя?
Совершенно верно, да. Иначе, перекладывая на других, самого себя потеряешь, погубишь самого себя. Да, ну, сейчас, конечно, такое время, когда у многих повышенное раздражение, вспыльчивость.
Весеннее обострение еще какое-нибудь.
Да, и как только где-то или в пробках стоят люди, или там еще где-то сталкиваются, и они тут же вспыхивают, и человека уже просто несет, он выплескивает негатив на другого. И очень важно все время себя контролировать. Когда едешь ты в машине, когда ты в общественном транспорте сталкиваешься с другими людьми, и молиться в мыслях, молиться Господу, и вот за тех людей, которые находятся рядом с тобой, тоже и за них молиться, чтобы Господь их спас, их просветил. Вот когда мы начинаем молиться за тех людей, которые находятся рядом, то мы уже вот с ними обретаем какое-то духовное единство, и это наша вот расположенность к ним уже. Если мы молимся, мы желаем человеку уже спасения, уже добра желаем. То есть что-то вот начинает у нас внутри тоже теплое пробуждаться. Так что для того, чтобы побеждало в нас добро, нужно начинать с молитвы.
Батюшка, звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Да. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
А, можно спросить, да?
Можно.
Угу. Алло.
Да, я хотел бы попросить вас выключить.
Добрый вечер.
Выключите,
добрый
пожалуйста,
вечер.
Звук на телевизоре, тогда будет лучше.
Ага, хорошо сейчас. Во-первых, я прежде всего хочу пожелать отцу Валерию доброго здравия.
Спасибо, Господи, да, очень благодарен вам.
Милости помолитесь. Вам, Господней. Вот у меня, значит, вот какие два вопроса по молитвам. Вот по утренней молитве. Батюшка, объясните мне, пожалуйста. Вот я никак не могу понять и не могу вразумительного ответа нигде найти. Вот, сейчас. Так, сейчас это я пока. Вот. Так. Ну вот, вся растерялась.
Ну, ничего страшного. Никак.
Вспомните, может, на память.
Минуточку. Так, тогда, сейчас, и тогда я начну с последней причастию. Вот молитва святого Иоанна Златоуста. Вот это вот мне тогда объясните, пожалуйста. Значит, вот как от мысленного волка зверу уловлен буду. Вот это мне непонятно.
раз даже вполне ясно. То есть мысленный волк – это дьявол, который искушает нас, а звероуловлен, то есть что там речь в молитве о чем идет? О том, чтобы сохранить вот себя в чистоте, в чистоте, в таком предстоянии пред Господом, чтобы мы не были звероуловлены, уловлены словно каким-то зверем, вот этим мысленным волком, с дьяволом, потому что он ищет, в чем нас подловить. И он подбрасывает нам свои прилоги мысленные, чтобы мы осуждали других, чтобы у нас были злые чувства, расположения. И как только мы ухватываемся за вот помысел, данный дьяволом, то мы оказываемся звероуловлены. А этого нужно, конечно, нам всячески сторониться. И для этого хранить ум свой в чистоте. То есть всегда блюсти свою мысль, куда нас там внутри влечет, к добру или ко злу. И тут же ко Господу мы обращаться с молитвой.
А вот первая часть вопроса получится у нас услышать?
Да. Да, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, щебодел, спасишь меня, не все благодать и дар, но долг паче. Вот непонятно мне вот это.
Да, но тут речь идет о чем? О том, что вот бывают люди, которые думают, что они много совершат дел, да, и делами можно спастись. Вот, что чем больше ты наделаешь добрых дел, то как бы тем больше себе спасения заработаешь. А Господь спасает нас благодатью, благодатью не потому, что Он как бы должен нас спасти за наши добрые дела, а своей благодатью спасает даром. Наши добрые дела – это не то, что мы вот одалживаем Бога, что мы совершили какие-то хорошие поступки, чтобы показать, вот, Господи, смотри, какие мы хорошие. А тут в чем суть? В том, что христианин, по большому счету, он и не должен бы грешить. То есть это вот его прямая обязанность. Вот так же, когда у нас рождается ребенок, у нас, естественно, пробуждаются такие вот родительские чувства, любовь, желание всяческого добра нашему чаду. Вот так и в целом по жизни у христианина должно быть доброе ко всему отношению. Это должно быть естественным, и, соответственно, и дела должны быть добрыми. Но это не значит, что этими делами мы как бы одалживаем Бога, и Он обязан нас спасать. Потому что все дела, это вот помните, в притче Спаситель говорит, что и все, что вы сделаете, да, то вы говорите, что мы рабы недостойные и сделали то, что должны были делать. Вот. Ну, аж если вспомнить, что у нас у каждого есть столько греховных преткновений, то понятно, что спастись делами мы не можем. Мы спасаемся только Божьей благодатью.
Да. А ее тоже нужно стяжать.
Стяжать, конечно. А стяжать возможно только тогда, когда сердце способно стяжать. Если сердце не открылось Божьей благодатью, как оно обретет благодать? Это, знаете, когда губка, вот она уже наполнена какой-то жидкостью, она уже ничего в себя не впитывает, потому что она уже наполнена. Вот так и душа, если она наполнена там всяким хламом, какими-то грязными мыслями, да, то она не может впитать благодать Божию. Нужно все это вот выжать, всю нечистоту из себя. А это происходит через исповедь, через покаяние, когда мы освобождаемся от всего вот этого греховного содержания, и душа наша, она становится уже более открытой для благодати Божией. И уже благодать Божия, она сама очищает и преображает душу.
Ну, столько раз мне посчастливилось здесь задавать вопросы и слышать очень умные ответы, мудрые ответы. Я понимаю, что вся наша жизнь – это сплошной труд. Да, труд, не сколько физически, а сколько духовно.
Крестоношение.
Да.
Вот это вот крестоношение, о котором мы говорим сегодня. Да, но нести крест без труда невозможно. Конечно, когда Спаситель произносил вот эти слова, да, что кто хочет последовать за мной, возьми крест свой и иди за мною. Ведь интересно, что он произносил это еще до своего распятия, понимаете? Но в то время уже казнь через распятие, она была известной казнью. И римские войска стояли на территории Иудеи, и уже такая вот казнь, она совершалась. И эта казнь, она самая тяжелая через крест. Осуждаемый нес крест к месту казни. Это было крайне тяжело. И поэтому Спаситель в каком-то смысле вот настраивает своих учеников, что если вы хотите быть со мною, да, то возьмите свой крест и идите за мной. Потому что и он сам уже в каком-то смысле несет этот крест. А крест Христов – это в чем? В том, что он подъял все трудности жизни и болезни за нас. Он чист от греха, но понес на себе все тягости жизни. Уже с самого младенчества, когда был гоним Иродом, да, он не имел никогда, где главу преклонить, не имел своего жилья. Вот как бы сейчас сказали, бомж, нищий, ничего нет. Везде где-то ходит и где-то там останавливается на краткое время. Попробуйте жить без своего угла. На подаянии жил. И в то же время его нравственный авторитет был необычайно высок, потому что во Христе воплотилась подлинная святость, подлинная чистота. И он поднимает вот ради нас вот этот крест и несет его. И в конце концов он распят. Вот любовь распята. Распята из-за нашей ненависти, из-за наших грехов. И мы призываемся вот безропотно нести свой жизненный крест, вот эти вот трудности, чтобы стать соучастниками жертвы Христовой, его крестных страданий и приобщиться его воскресению.
Отец Валерий, есть звонок телефонный. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите, Владимира. Батюшка, вопрос такой, ну, по поводу сегодняшнего праздника. Вот кто-то из святых, по-моему, Феофан Затворник, вот, чтобы ее нет, сказал неправду, говорит, освящайте все крестом не только внешним, но накладывайте и мысленным. А кто-то говорит, можно даже вот перед собой там накладывать крест. Ну, к примеру, заходит там ребенок сдавать экзамены, перед ним там мусульманин или иудей. Вот как он волнуется, вот как он может он перед собой мысленный крест наложить. И как это лучше? Не получится так, что он крестит там этого иудея, там мусульманина.
Можно крестить хоть кого крестным знаменем осенять. И мысленно, можно и так, видимым образом. Но другое дело, что мы в каком-то смысле начинаем где-то их провоцировать, может быть, да, потому что для них это, ну, совсем чуждо, непривычно. И,
кого-то даже обидит.
Да, кого-то даже обидит, поэтому лучше, конечно, мысленно, но не всегда обязательно, вот, понимаете, что именно вот крест вот там мысленно начертить. Главное, чтобы все было с молитвой и себя в руки Божьи вверять, с упованием на Господа действовать. И тогда всегда с нами будет благодать Божья, и ничего мы не будем бояться. В этом смысл, чтобы выкинуть все страхи лишние. Рядом с нами сам Господь. Он рассеет все какие-то искушения ненужные, призраки. Вот. Часто мы просто накручиваем себе лишнее. И иногда бывает и не нужно вот именно там что-то мысленно, да, чертить какие-то вот изображения, а просто вот в молитве обратиться ко Господу. Потому что Господь, Он находится везде. И куда бы мы ни пошли, везде будет с нами рядом сам Господь. И значит, что без Его воли с нашей головы ни один волос не упадет. А если упадет волос, значит, так было нужно. Значит, так нужно для нашей пользы. И все наши болезни какие-то, страдания, скорби, они попускаются нам для нашей пользы. Это нужно помнить и с молитвой везде идти и не бояться.
Батюшка, вот вернемся к той теме, о которой говорили, о ненавидящих, о конфликтах и так далее. Ведь Господь заповедовал, чтобы мы любили ненавидящих нас. Вот как эту заповедь реализовывать в современном мире? Ну, очень сложно на самом деле.
Да, действительно, некоторые заповеди, они, их смысл и исполнение их наступает с годами. По мере, ну, я сказал с годами, но по мере больше такого духовного становления, по мере духовного возраста. когда ты уже начинаешь совсем иначе оценивать прошедшее, бывшее. И ты видишь, что какие-то твои обиды или раздражения, это было все настолько пусто и глупо. А то, что тебе попускалось, это вот Божье было испытание, которое нужно для твоей пользы. Поэтому я вот скажу самое главное, такое правило, которое нужно помнить всегда, что своей ненавистью мы вредим сами себе. Вот в чем дело. И вообще любой греховной страстью, любой злой мыслью мы причиняем сами себе огромный вред. Вот представьте, допустим, человека завистливого, да, его же это съедает зависть изнутри, и он мучается, что он бедный, не находит себе места. Или ревнивый человек. Ревность не дает ему абсолютно покоя, никакого покоя. И она тоже его уничтожает. И вот так же и ненависть – это такой вот огонь, который пожигает изнутри сердце. И неужели же вот тебе неплохо от этого? Когда ты видишь, что ты начинаешь понимать, что ну, что-то вот не то. Если я завидую, если я ревную, если я осуждаю. Опять-таки, кто осуждает, ему внутри плохо, он сам от этого мучается. Потому что он все время вот этот не такой, тот не такой, те плохие, эти вообще не так живут. Вот. Все кругом не так живут, получается. И из-за этого осуждения у него что внутри? Разве мир, покой, он мучается от этого? Вот так любая греховная страсть, она изнутри человека уничтожает.
А потом пусто становится.
Да.
Грешишь, потом
и когда
пусто.
Ты это понимаешь, то тогда ты начинаешь работать уже вопреки страсти, чтобы мне не было плохо. Вот. И, кстати, каждая добродетель, она наоборот, она приносит душевный мир и внутреннюю гармонию. Вот. И поэтому те, кто, ну вот, даже блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, да? Но мы знаем, что нищие духом – это смиренные. Смиренные, то есть мир, обретшие в своем сердце. Ибо их есть Царство Небесное, а Царство Небесное внутри вас есть, говорит Господь. И те, кто смирились, они уже внутри самих себя обретают вот это вот Божие Царство, Божий мир и созвучие Господу Иисусу Христу, внутреннее созвучие Господу Иисусу Христу. Поэтому отступают все вот эти вот злые страсти, этот дискомфорт. И такой человек, он уже здесь имеет удивительную радость. Он становится счастлив в прямом смысле слова, добродетельный человек. То есть вот что нужно помнить, что с греховными страстями мы уничтожаем себя, а посредством добродетели мы обретаем сердечный покой, мир. Мы делаем шаг на пути к подлинному счастью. Ну, у нас более принято говорить блаженство, как гармония с благом, а подлинное благо, благо с большой буквы – это Бог. И каждая его добродетель, она возводит к этому благу.
Батюшка, наверное, уже сегодня последний вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела бы задать вопрос. Пожалуйста, помогите, отец Валерий. Такая ситуация. Мы вот с мужем венчанные в браке 2013 года. И вот поначалу у нас, как бы мы вместе шли к вере, все было вроде как неплохо, хорошо. А сейчас очень большие разногласия пошли на почве моего непослушания, так скажем. То есть муж хочет жить по домострою, а у нас это не получается. То есть, как он говорит, я проявляю свои нравия. Вот. И вот так как мы очень много спорим, ссоримся, то вот уже любовь, она куда-то уходит, и вот у меня даже порой бывает ненависть, потому что очень большие скандалы бывают. И вот еще такой вопрос у нас еще на почве того, что у меня муж подвержен очень таким вот, знаете, просмотрам, так скажем, нечестивых, развращающих вот фильмов, зрелищ. И вот как бы он хочет, чтобы я также себя в чем-то вела, так скажем. А я хочу, наоборот, этого подальше уйти. Но никак не получается. То есть стоит ли мне это поощрять или, наоборот, стоит уходить от этого? Вообще, вот как быть? Потому что, не знаю, любовь уходит, и вот только ненависть остается.
Вы знаете, каждая семья, она проходит через подобные искушения, когда наступает такой этап вот, непонимания друг друга, ссор каких-то и, как кажется, оскудение любви. Но если вот перетерпеть, переждать этот период, для начала сказать, пусть вот хоть что случается, все равно мы храним семью, все равно мы идем в одном направлении. Вот как знаете, вот туннель, он только в одном направлении, и попытаться там куда-то в бок что-то сверлить, какой-то выход, невозможно. Ничего не добьешься хорошего. И, конечно, я вот так считаю, что если все уже кипит, вот надо тоже вот просто вот отключиться от этого и хотя бы несколько молитв произнести покаянных. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». То есть не о себе самой, а в целом о семье молиться про себя, чтобы вот этот вот поток спора, он не увлек дальше в пучину, чтобы не наговорить друг другу там не весь каких гадостей. И молитва, она помогает из этого выходить. Ну, а что касается там вот просмотр фильмов, то, конечно, это такое искушение тоже определенное. Может быть, даже у кого-то это как зависимость уже бывает. И по фильмам таким, естественно, нельзя выстраивать личную жизнь. Но в то же время нужно, понимаете, вот к супругу проявлять уважение и где-то снисхождение и понимание. Не так, что все время вот вопреки, а все-таки вот прислушиваться и в чем-то идти навстречу. Ну, потому что мы слишком, вот современный мир слишком часто все обрушивает. Семьи очень быстро обрушиваются. Вот не хотят даже в малом в чем-то пойти навстречу второй половине. Вот. Ваш вопрос, он во многом, конечно, такой чисто вот духовнический, когда надо с духовником индивидуально обсуждать. Одно могу сказать, что прежде всего не надо отчаиваться, что Господь проводит через вот эти испытания семьи. И когда вот этот путь пройден, то потом любовь, она становится еще более сильнее, крепче, глубже, потому что удалось преодолеть. Вот, понимаете, вначале была первая такая вот яркая вроде бы любовь, но она не утвержденная. А вот когда ты прошел уже через испытание вот этой разногласий и даже негативных чувств, и потом вдруг любовь воскресает, то воскресшая любовь, она оказывается намного более сильнее и глубже, и ценится это во сто крат больше. Так что знаете, что ничего не обрушится, вот если уповать на Господа, старайтесь молиться, когда наступают какие-то конфликтные ситуации, поменьше все-таки ругайте мужа, если вы, конечно, ругаете его. Надо избегать вспыльчивости, раздражения нам всем в наших семьях. Вот. Ну, а дальше Господь все-таки управит как-то вашу жизнь, и вы сами увидите, какое решение лучше принять в конкретной ситуации.
Батюшка, у нас уже совсем не осталось времени. Давайте кратко подытожим нашу программу. Вот пару слов нашим телезрителям.
Дорогие братья и сестры, вот мы говорили о кресте Христовом. Крест Христов – это воплощенная Божья любовь. Любовь, которая принесла нам спасение. И чтобы нам быть причастными этой любви, нам, конечно же, в своей личной жизни нужно тоже вот стараться почаще являть любовь. Прежде всего, к своим родным, близким, вот тем, кто находится непосредственно рядом с нами. И всякий раз, когда мы видим распятие Господа, вот все мы носим нательный крестик, то постараемся вспомнить, что это прежде всего свидетельство о любви. А любовь надо воплощать в своей собственной жизни. Вот, да поможет всем нам Господь в этом, чтобы быть выразителями любви Христовой.
Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Я надеюсь, что мы еще много раз встретимся. И от всей нашей команды, от телезрителей, я желаю вам крепкого здоровья и сил преодолеть все ваши, вот, надеюсь, временные трудности, батюшка. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был иерей Валерий Духанин, кандидат богословия, преподаватель Николы Угрешской духовной семинарии. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.